Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему верующие могут разочаровываться в людях, общине, церковной жизни? Можно ли предотвратить разочарование и как с ним справиться? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, сегодня я предлагаю с тобой поговорить про разочарование. Вот, мы разочаровываемся в разных вещах, в разных людях. Я, конечно, имею в виду не разочарование, я имею в виду разочарование, скажем, в людях, верующих, в церкви, а не разочарование в том, что тебе, так сказать, привезли кофту, не знаю, там, рубашку не того цвета, который ты заказывал.
Ну, хорошее разочарование. Можем об этом поговорить.
Ну, об этом, конечно, мы можем поговорить. Но смотри, часто вот как раз разочарование такое в людях, в общине, да, оно может привести к духовному кризису, собственно говоря, может началом быть духовного кризиса, к уходу из церкви. Как ты думаешь, почему мы часто легкомысленно вообще относимся к этому?
Ну, мы – это кто? То есть, если
верующие,
у нас,
люди.
Да, если у нас есть такое явление, то, как правило, это происходит с людьми, которые вновь приходят в собрание, да, и они очаровываются людьми, они становятся такими, частью этого собрания, видят только хорошее, а потом, когда знакомятся с плохим, их вот это саморазочарование и постигает. Вот. И, конечно, можно сказать, ну, не очаровывайтесь, да, ну, не будьте такими наивными. Но люди, когда приходят и сталкиваются с благовестью, они наивные, они потому и принимают ее, что они искренние, добрые, наивные, и хотят быть такими, и видят людей такими. А потом они сталкиваются с реальными жизни, с нормальными остальными людьми, и их это постигает. Но если мы говорим о людях новых, то как они могут серьезно относиться к этому явлению, если они ожидают только хорошего? Они серьезно-то не могут отнестись. А вот те, кто уже давно находится, те, кто давно знаком, или, скажем, те, кто называет себя служителями, они должны более-менее серьезно относиться к этому явлению, зная, что если, ну как это говорится, если сзади нет погони, то впереди обязательно будет засада. Разочарование – это одна из тех вещей, которые постигают людей не на пустом месте. Это связано с тем, какие мы на самом деле. Вот, и поэтому, наверное, если мы говорим о том, почему мы не готовы, ну, даже не знаю, почему мы бываем не готовы. Это одна из самых распространенных вещей, которые время от времени возникают с людьми, которые приходят в церковь. Вот, и, собственно, почему не готовы? Ну, низкая квалификация служителей, хочешь так.
Вот. Да, видишь, я поясню насчет готовности, не столько готовность к разочарованию, понятно, что мы так или иначе сталкиваемся с этим, но смотри, на протяжении всей жизни, по сути, мы сталкиваемся с теми или иными разочарованиями. Разочарование в друзьях, предательство – это разочарование. Мы сталкиваемся с разочарованием в учителях, да, вот он такой мудрый, замечательный, а тут вот мы видим, что он там накричал, несправедливо что-то сделал, какие-то вещи, знаешь, вот он делает такие очень и очень, ну, неприятные, да. А учитель – это значимая фигура, разочаровываемся там, например, в родителях там, или в детях. Знаешь, самое страшное, что может там ребенок услышать от родителя: ты меня разочаровал. Вот. И у родителей есть такое, значит, иногда есть такое искушение сказать ребенку такое, чтобы контролировать его, да, то есть вот он сразу начнет, ну, естественно, нормальный ребенок сразу начнет реагировать на это, да, но то, что происходит в его душе, очень сложно. Но, в принципе, разочарование, почему мы в церкви? Ну, обычно говорим, ну, мы все люди. Знаешь, у нас, у христиан есть такая универсальная поговорка, которая, казалось бы, может оправдать самые, на мой взгляд, страшные вещи, да? Мы все грешные люди. Мы все грешные люди. Вот мы грешные, поэтому ты уж так снизойди, и то есть поэтому ты должен закрывать глаза на это. И в результате, ну, значит, вот это произошло, потом еще что-то произошло, еще третье произошло, еще четвертое произошло. А потом вдруг он говорит: а почему ж ты так из церкви-то уходишь? Да? Потому что это все накопилось, и это, ну, знаешь, это уже последняя, да, была чашка, которая переполнила уже это корыто, что называется, да. Вот я как раз о чем, что почему мы не разочаровываем, ну, как бы не видим этого, да, и легкомысленно можем относиться к этому.
Вот смотри, на самом деле, мне кажется, вот ту ситуацию, которую ты описываешь, она же не только в собрании происходит, она происходит в семье. Люди разочаровываются, потому что сталкиваются с реальностью. И знаешь, что больше всего я вот слышу и что на практике встречаю? Когда вот приходит вот этот самый момент ухода, расставания или отторжения, то выясняется, что люди просто не придавали значения замечаниям, которые им делали. Дело не в том, что мы не делаем замечания, когда нам неудобно. Дело в том, что мы их делаем мягко достаточно, чтобы не обидеть, а люди не воспринимают их серьезно. Да что такого я сказал? Да я, это не могло никого обидеть, не могло никого зацепить. Но если к вам обратились, на это стоит обратить внимание. И разочарование постигает именно тех людей, которые долго-долго терпят, как им кажется. И они говорят: ну все, терпению приходит конец. И они: лучше поменять ситуацию, лучше поменять обстановку, лучше поменять круг общения. А вот те, кто, ну, как бы заставляет разочаровываться в себе, они даже не подозревают. Я не думал, что все так серьезно. Или я не думал, что он такой обидчивый. Я не думал, что он такой тонкокожий. Ну, нельзя быть таким. И вообще, то есть, как бы мы быстро себя оправдываем состоянием другого человека. Но на поверку мы точно такие же, как и те, кого мы обижаем. Точно такие, как те, кто в нас разочаровывается. Не то, что мы должны стараться, но внимание уделять даже вот нам кажется мелочам, ну, по мелочи, по пустяку человек цепляется. Для нас, да, может быть, мы не станем обращать на это внимание, но человек обратил на это внимание, значит, его это зацепило. Мы раз не заметили, два не заметили, в третий раз он уже не скажет. А мы продолжаем действовать по тому же сценарию, и в конечном итоге, когда человек расстается с нами или уходит из собрания, мы вдруг пожимаем плечами и говорим: обидчивый какой-то, вообще на ровном месте. Но это из-за нашей невнимательности или из-за невозможности предположить, что то, на что мы не обижаемся, может обижать другого человека. И это, конечно, большой вопрос к нашей внимательности, к тому, как мы умеем любить ближнего. Наверное, вот так это можно сказать.
Да, и здесь, видишь, я думаю, что здесь включаются такие штуки, как, например, мы легко обвиним другого человека в гордыне. Он обиделся, значит, это гордыня, да? Ну, то есть, как бы, а то, что я грубый, и то, что я хам, это вот, ну, норм, да? То есть, любого человека, слушай, можно довести до стадии кипения. Знаешь, у меня был очень знакомый преподаватель, и вот все удивлялись. То есть, его довести было просто, ну, нереально. Там, ну, специально у нас в группе девочки, это было, слушай, я учился в 90-е, в конце 90-х, вот, ну, ты представляешь, как, в каких там могли нарядах девочки приходить, ну, там вот эти, пошла вот эта, тогда, сейчас-то это норма, говорит, ой, тоже вот там зелеными волосами там, типа, да, как-то кого-то, значит, эпатировали, а тогда это просто, ну, было прям сверх нормы, и девчонки приходили, и специально там преподаватели доводили, там, то есть вот такие будут, я помню это время, и я помню, что он настолько все это, на все это реагировал, там, спокойно, да, там были студенты, которые специально поставили своей целью, в общем, как бы, ну, это сейчас называется троллинг там, преподавателя, там, значит, его попытаться вывести, там, эпатировать и так далее, и он так, ну, спокойно реагировал. Я помню, что последний момент, я помню, когда он не выдержал. Это было чуть ли не на третьем курсе, представляешь, он там три курса нас там терпел. Видимо, все переполнилось, там, ну, бывает, да. И он, ну, как бы вышел из себя, и он нам тогда сказал, он говорит: ребят, я все понимаю, Вы молоды, вам хочется бунтовать, вам хочется всего, ну, вам хочется что-то нового, вы хотите доказать конформизм этого мира, там, так сказать. Он говорит, ну, вы поймите, есть простые вещи, есть уважение к другому человеку. И когда вы придаете это уважение, которое изначально к вам просто демонстрируется, вы на самом деле поступаете бесчеловечно по отношению к другому человеку. И знаешь, вот сколько прошло? 23 года прошло. Слушай, это было, ну, больше 20-25 лет прошло. Я до сих пор это помню. И есть вот стыдные, есть вот такие стыдные поступки, которые я помню.
Ну, знаешь, эта история интересная, и, в общем-то, она общечеловеческая такая вещь. У нас есть кредит доверия, которые, как правило, старшие люди к нам, вот эти, и мы им пользуемся на все. Нам кажется, что так должны с нами всегда поступать. Но это с нами хорошо поступают не потому, что мы хорошие, а потому, что человек хорошо воспитан. И вот это надо помнить. То есть то, как мы поступаем с людьми, говорит не о том, какие они, а о том, какие мы. И если мы поступаем с человеком плохо, то это говорит не о том, какой он, а о том, какие мы. И в этом смысле это очень укладывается в парадигму разочарования в собрании. Самое страшное, что может быть, что человек может выстроить вот следующую цепочку. Подожди, если я верю в Бога, который терпит этих людей, которые меня обижают, могу ли я доверять этому Богу? И вот это, конечно, большой вопрос, потому что мы, ну, о соблазнах, в принципе, предупреждали нас. Мы все предупреждены, мы о мельничном жернове знаем, друг другу рассказываем. Но мы не замечаем того, как соблазняем других. Мы не замечаем того, как обижаем, как пытаемся выдавить из коллектива, или, может быть, как-то... Мы не называем это выдавить из коллектива, но позволяем или нет, как это правильно сказать, даем человеку понимание, какую нишу он может занять. Вот только такую, не такую, другую. Вот. И это существенно разрушает отношения. То, за что христианство бьется, мы можем разрушать своей невнимательностью, своим нежеланием оценить человека или увидеть в нем что-то хорошее, что-то ценное. Вот. И, по сути дела, мы просто рассказываем о себе, рассказываем о том, какие мы, и, приходя в собрание, человек чувствует это, и если его не принимает, он пожимает плечами и уходит. Разочарование наступает достаточно быстро, и, в общем, это явление не новое. Не новое. Я могу тебе рассказать один пример. Он буквально происходит в знакомом мне собрании, и тебе тоже знакомом, мы не будем говорить, как он. Просто человек не удовлетворен проповедью. Вот бывает такое. Он не удовлетворен, он пытался говорить об этом. Но люди, которые проповедуют, у них имеется статус пастора, и они им пользуются как статусом, а не как возможностью служить. И они не слышат, что их проповеди не удовлетворяют и не устраивают. И он, знаешь, что сделал? Он начал ходить в другое собрание. И он говорит, там я слышу то, что я хочу. Ну, не то, что я хочу услышать, а я слышу евангельскую весть. Я не слышу там рассказов о себе самым любимым. Я не слышу рассказов о том, как правильно поступать на примере своей собственной семьи. Я вижу таких же побитых, как я. Я вижу таких же там нормальных людей, стоящих перед такими же вопросами, как я сам становлюсь. И меня это больше устраивает. И я разговариваю, говорю, ну, в общем-то, переходить из собрания в собрание не очень вот комфортно, но не очень правильно. А он говорит, ты понимаешь, говорит, я там питаюсь, здесь нет. И это ярчайший пример того, как человек даже попробовал поговорить. Его не услышали, и, конечно, он разочарован. Он разочарован, потому что он приходил в это собрание, и ему там в одно время помогли, а сейчас он даже не был услышан. Не был услышан, ему не уделили внимания. Просто объяснили, что он не имеет права критиковать, допустим, пресвитера. Соответственно, он пожал плечами и сказал, ну, буду ходить туда, где меня питает. Вот. К сожалению, такое вот случается, и здесь только мы можем говорить о внимании к тем замечаниям, которые нам высказывают люди. Если его нет, то, в общем-то, у них прямой путь к разочарованию. Разочарованию нами, разочарованию собранием, разочарованию дальше по тому, у кого как, сколько фантазии хватит.
Ну, видишь, нужно, я думаю, что еще поговорить, знаешь, с того, с чего начинается разочарование. Мы разочаровываемся в людях. Понятно, что вот такая цепочка. Конфликты, разочарования в людях, да, конкретных людях. идет разочарование, значит, мы попытались поговорить об этом с служителями, мне сказали: смиряйся, молись, прощай. Ок, ок. Ну, я пошел по этой, иду по этому пути, смиряюсь, прощаю. И, значит, соответственно, это все накапливается, а меня продолжает, предположим, да, игнорировать, оскорблять и так далее. Да? Я смиряюсь и молчу. Но те люди не хотят смиряться и молчать. Ну, у меня же моя сторона улицы, да, и я должен, я это все делать. Я делаю, 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 потом это все накапливается. Потом, значит, я просто вот реальную тебе картину, я разговариваю с человеком, да, который вот ушел из церкви, и он мне рассказывал это, да. Я не знаю той стороны, там, скорее всего, тоже что-то есть, да, но вот дальше другой человек подходит, видит, что вот, ну, с человеком так можно поступать, и он начинает поступать так же. Но тут подключается еще один, да. И он говорит: я просто настолько был всем переполнен, что я просто, может, стоило как раз, как в приведенном тобой случае, пойти найти другую общину. Он говорит: я почувствовал себя настолько, но это происходило на протяжении длительного времени, и я почувствовал себя просто покинутым и преданным. И я как бы ушел, соответственно, да. И как бы здесь хэппи-энд будет сразу, схожу в этой истории, да, вот, он попробовал как бы уйти, и говорит: сначала мне полегчало, но это проблема-то нерешенная, он говорит, стал ходить к психологу, вроде так, ну, все прорабатываю, а внутри все равно, он говорит, я понимаю, что я не удовлетворен. Мне плохо, да, и плохо находиться вне церкви. Ну, естественно, у него там стали, ну, он сначала там стал использовать парадигму, что зачем мне церковь, Христу, ну, Бог везде, да, вот эта вот штука, да, но как бы нет, мы же прекрасно это понимаем, вот, тяжело, и через длительное время, после того, как, кстати сказать, он послушал некоторые эфиры на нашем, на Теосе, стал разговаривать, общаться с ведущими, да, он потихонечку стал возвращаться в церковь и, собственно, вернулся в церковь, да. Вот, и вот это, вот, понимаешь, с чего это начинается, почему мы разочаровываемся в людях, и почему это влияет на нашу духовную жизнь, на наши духовные отношения с Христом, с Богом?
Слушай, ну, собственно, мы сами несовершенствуем. Мы уже много раз говорили об этом. Нам дай повод, мы обидимся. Я надо сказать, что я сталкивался как и с причинами реальными, после которых человек может испытать разочарование, так и с причинами совершенно надуманными. То есть здесь тоже нужно не перегибать палку, и мы сами можем придумывать себе поводы для разочарования. Вместо того, чтобы подойти, поговорить с человеком и разъяснить, может быть, там действительно пустяк, мы обижаемся еще до того, как поговорили с человеком. Вот. Учитывая те специфические обстоятельства, в которых находится церковь вообще, в принципе, то каждый попадающий в нее находится под давлением, под огнем врага, разрушающего все отношения. И выдуманный повод, невыдуманный повод, он может оказать влияние на человека. Мы действительно очень легко поддаемся. Мы действительно, ну, знаешь, с одной стороны, действительно, ну как, служители могут прислушиваться и давать объективную оценку себе, объективную оценку тому, что происходит. С другой стороны, человек должен понимать, что не просто так нас называют грешниками, да, потому что я тоже могу что-то, как это называется, даже свои ощущения я могу делить на два. Не все так, как я вижу иногда. Иногда бывает мне настолько больно, что я веду себя как слон в посудной лавке, и при этом могу задевать других, и при этом еще иметь ощущение, что я имею право на то, чтобы их задеть и обидеть, потому что мне больно, я разочарован и так далее, и так далее. Здесь, как бы, наверное, в лучшем случае, или в таком правильном варианте, когда мы видим работу обеих сторон, когда оба понимают, что да, мог пропустить, мог что-то важное не услышать, мог обидеть, и другая сторона могла также сказать, что, знаешь, ну да, действительно, я мог придумать что-то лишнее, что-то сказать лишнее и как-то поступить неправильно. Вот когда такое взаимодействие есть, то тогда мы видим разрешение проблем. Хуже бывает, когда одна сторона готова идти на понимание, а другая сторона готова лишь принимать прощение. То есть, когда у нее просят, и она так, ну ладно, прощаю. То есть, вместо того, чтобы сказать, да я сам тоже не прав, да, вот, вот. И, наверное, когда ты спрашиваешь о причинах, они одни и те же. Вот у всех одни и те же. Наше несовершенство, которое сказывается в обычных бытовых вопросах. Неумение правильно оценить ситуацию, нежелание подойти поговорить, нежелание согласиться с тем, что я тоже не подарок. И вот эти вещи, которые мы можем не учитывать в обиде, и можем наносить обиды другим, и сами разочаровываться легко, и других разочаровывать. И это обоюдное. То есть не всегда это в одну сторону работает. Это обоюдное. Вот. И, наверное, мы, когда приходим вот в собрание, очаровываемся, как в самом начале я сказал, мы думаем, что все люди вот прям там изменены, все очень духовные, все ангелы с крыльями, а потом видим их и понимаем, что нет. Но вот к этому должны нас готовить проповедники. Потому что разочарование непременно придет. Что мы обычные грешники, что мы обычные люди. Но что получается? Если проповедник с кафедры вещает о том, что я совершенство, у меня нет проблем, смотрите на меня, делайте, как я. Но при соприкосновении, при взаимодействии с ним мы видим его несовершенство, вот здесь прям разочарование может наступать очень быстро. Наоборот, мне кажется, надо стелить соломку и говорить, да не, я вот, вот грешник. Да, и от меня ждите несовершенства. Будьте готовы, что я могу поступить как-то не так, как вы ожидаете от меня. И это не то, что там я могу напиться там, или пойти покурить, не в этом дело. А дело в том, что во взаимодействии, во взаимоотношениях я могу поступить так, как вы от меня не ожидаете, потому что я человек. И если мы будем готовы к этому или готовить других к этому, во-первых, готовы к своему несовершенству и готовить других, то, в общем-то, мне кажется, мы большую часть риска снимем. Да, и готовность признавать свою неправоту. Наверное, в этом самый большой вопрос. Потому что разочарование очень часто приходит, когда мы не готовы признаваться. Мы перекладываем ответственность на других, они смотрят на нас, мы должны быть духовными лидерами, а мы такими не являемся по одной простой причине. Мы не умеем научить просить прощения. Что может научить пастор? Может научить пастор читать Библию, там, еще что-то, миссионерствовать. Но самое важное – это уметь признавать свои ошибки. Если пастор не признает своих ошибок, то он не может этому научить. Мы учимся тому, что он делает, а не о том, что он вещает с кафедрой. И в этом смысле, когда мы сталкиваемся с человеком, который не видит своих ошибок, не принимает их, не хочет сознавать, мы разочаровываемся в нем, в учении, в церкви и дальше по тексту. То есть это нормально. То есть это так мы устроены. Причины очень разнообразны, но они кроются все в нас. В нашем устройстве, в нашем несовершенстве. Вот так, наверное.
У меня, опять же, на своем примере я очень интересный опыт. Дружеские отношения, да, и понятно, что все очень тонко заточенные люди, да, и у нас очень разный, скажем, склад характера, да, мы по-разному эмоционально реагируем на многие вещи. Я обычно, моя обычная, так сказать, вещь, я, когда происходит какой-то конфликт, да, я его прорабатываю, продумываю, и, собственно, иду и, ну, там, прошу прощения. Говорю, да, извините, я, видимо, был неправ, и вот за то-то, то-то и то-то. По-разному происходит осознание, иногда дольше, сильно, иногда меньше. Знаешь, с чем я столкнулся? Когда ты постоянно это делаешь, люди к этому привыкают. И происходит вот такая штука. Конфликт – двухсторонняя штука. Да? Мы сталкиваемся, потому что с двух сторон идет. И вот в этом смысле как бы действую я, и все нормально происходит, да? И люди привыкли. Конфликт, значит, пройдет время, я попрошу прощения. То есть я как бы поступаю как христианин. И я увидел, ну, конфликтную ситуацию, когда, ну, просто элементарно я не... здесь нет моей вины, да? Я не наносил никому обиды, просто я высказывал свою точку зрения без перехода на личность. Да? Высказывал свою точку зрения. И я понимаю, что от меня ждут с той стороны извинений. Но классический, что можно посоветовать человеку? Ну, иди попроси, что у тебя будет. И я попробовал, то есть я Себя веду спокойно, общаюсь, не букой, не надуваю губки, вот, не краснею от напряжения при виде человека, да. Вот, но при этом я не сделал то, чего от меня ожидали, что обязательно надо, да, милостиво, да, ты молодец, ну, вот ты молодец. И что происходит? Человек просто закрылся и считает, что пока я вот не принесу извинения, прощения не попрошу, вот, все, хватит. Что ты как пастор бы посоветовал? Что ты как пастор бы посоветовал в этой ситуации?
Я вырос в семье с старшим братом. Старший брат – это всегда виновник всех конфликтов. Всегда. Что бы ни случилось. И я выучил одну простую вещь. Так как старший брат, я всегда виноват. Прав я, не прав я. Респект всем старшим братьям. Потому что они отвечают за все. И ты знаешь, у меня вот это ощущение, оно остается всю жизнь. То есть если я, вот, может быть, из родительского этого отношения несу это в себе, и мне легче, я не знаю, как тебе, мне легче принести извинения, даже если я не прав, если это восстановит наши отношения. И неважно в этой ситуации, сколько процентов моей правоты, сколько его неправоты. Для меня важно восстановить отношения. И ты знаешь, бывает это спасительно. Бывает не спасительно. Бывает, человек привыкает. У психологов, например, есть замечательная такая, ну, не традиция, а вот я просто сталкивался с этим. Они когда отдыхают, ну, я просто был на студенческих вечеринках психологических, естественно, как ты понимаешь, и они очень интересно относятся к людям, которые делают что-то не в попад, разрушая отношения. Так вот, они первый раз пропускают, а второй раз кто-то из них разговаривает с этим человеком. И я говорю, а почему вы так поступаете? Говорит, первый раз человек может как бы, ну, ошибиться, но некоторые воспринимают вот эту вот модель поведения не в попад. Как, если ему ничего не сказали, то он воспринимает как одобрение. Все посмеялись, чтобы сгладить, а он принял это как одобрение. И вот чтобы разрушить вот это вот, ему нужно сказать, что это неприемлемо в данных условиях. Но делают они это очень интересно. Они делают это не привселюдно, уходят в другую комнату, и просто кто-то рассказывает этому человеку, что здесь это неприемлемо. И человек уже сам принимает решение, оставаться или уйти. Ну вот такое правило негласное. Мне оно очень нравится. Но я по жизни привык, что если есть какой-то конфликт, и если я вижу, что человек ждет моих извинений, я пытаюсь это выяснить. Если он действительно их ждет, я могу их принести. Мне несложно. Вот. В дальнейшем я просто буду очень осторожен. Ну, осторожен с этим человеком. Я восстановлю отношения. Но если я увижу, что он не принимает на себя никакой части вины, а видит только во мне все, мне очень сложно с ним быть, вообще сложно быть. И он может оставаться в моем собрании, я могу вместе принимать причастие с ним, я буду совершенно там искренним с ним в вопросах, которые я могу быть искренним, но в вопросах, которые будут касаться моего состояния душевного, моей личности, я, наверное, не буду его пускать. То есть это та часть, когда есть люди, с которыми я общаюсь вообще всецело очень много, а есть доверители, с которыми я могу общаться только вот, ну, в полноте, вот прям вот, ну, прям совсем, которым я могу довериться. И нет ничего удивительного, что не всем в церкви мы можем так полностью открыться. Верно, это вот эта ситуация. Ничего сложного в том, чтобы принести извинения, нет, и восстановить отношения. Но если человек, в свою очередь, не увидит своего несовершенства, мы пожимаем плечами и говорим, мы в мире ровно с теми, кто, с кем можем быть в мире. Но если мир неполноценный, если он все время за счет меня, ну тогда это такие односторонние отношения, они такими остаются. Что ж, добро пожаловать в мир людей. И я бы не стал там разочаровываться в этом человеке очень сильно. Просто вот он такой. Значит, он, ну, как бы, он не мой человек, да, вот в той части искренности. Ты знаешь, я думаю, очень интересно в этой связи, ты очень затронул такую хорошую тему, у меня есть развитие. Я иногда думаю, что будет происходить на небесах. Вот что там вообще будет происходить? И мне иногда кажется, что это будут... Вы слышите, сколько людей там? Миллионы, миллиарды.
Сплошная групповая терапия будет, знаешь, такая.
Да, да. Мы будем рассказывать истории. И будем выяснять, что, ах, вот как на самом деле. А я-то думал, да. И вот эти истории, которые мы не успели развязать узлы здесь, да, мы можем развязать там. Почему я на это надеюсь? Хотя это противоречит словам Христа. Вот. Но в Откровениях очень интересно есть там, помимо плодов есть листья для исцеления, да? Для исцеления отношений, даже между народами, не то что между людьми. Мне кажется, это совершенно естественно. То есть царство — это когда мы можем развязывать узлы. И оно уже здесь достигло нас, как говорят богословы, уже да, но еще нет. Но какими-то частями, с кем-то я могу развязать узлы здесь уже, с кем-то я развяжу их там. Но мир я хочу сохранить. Я хочу этого человека в собрании, я хочу, чтобы он не потерял отношений со мной. Вот хотя бы таких. Худой мир лучше, чем добрая война. Да? Вот. Но да, он не будет моим доверителем, я не буду его доверителем. Но у меня есть такие люди. Там, да? Но, возможно, у него появятся люди, с которыми он будет общаться. И, возможно, спустя время у него будет возможность этот конфликт со мной до конца разрешить. Когда он скажет, да, я был неправ. Потому что есть Создатель, мы все под Богом ходим, у него есть его свои отношения с ним, и он будет разрешать этот вопрос уже с ним, проводя его через какие-то определенные события, испытания. И здесь, конечно, у меня есть такой больше позитивный взгляд на конфликтность, на разочарование, потому что лучше оставить возможность с этим человеком иметь общение, чем совсем разрушить отношения. И мне, как старшему брату, это привычно. Не знаю, как тебе, мне просто привычнее попросить и идем дальше. Вот уже насколько близко идем дальше, это уже другой вопрос.
Знаешь, здесь я согласен с тобой, да, потому что я прежде всего руководствуюсь как раз тем, что, естественно, да, психологи бы сказали, что это самоконцентрация, вот, но есть, в общем, у меня основания в некоторых вопросах, во многих, кстати сказать, не доверять мнению психологов. Вот, просто потому что, знаешь, есть такой, я сейчас посмотрели фильм такой в семье, называется «Страсти по Матвею», там такой, ситуация там двоякая, казалось бы, но она, в общем, очень хорошо говорит о том, насколько мы... насколько мы готовы к доверительным отношениям к другим людям, и что в этих отношениях, то есть есть истинное, настоящее, что ложное, да, там есть совершенно замечательный эпизод, когда молодой семинарист, да, готовящийся стать священником, он говорит проповедь, в такой обстановке абсолютно нерелигиозной. Да, его говорит, ты скажи проповедь. Да. И он начинает говорить про 1 Коринфянам, 13 глава, любовь, милосердие. Он говорит, стопе. Значит, что значит, ты там не милосердствует? Он говорит, любовь – это про меня. Это для меня. Он говорит, слушай, есть же другой человек. Да. И есть мы должны думать не только о себе, но любовь – это всегда два человека. Если я не думаю о другом человеке, если я думаю только о своих чувствах, а что думает другой человек? А как я могу это проявить по отношению к другому человеку? Да? Включение другого человека, да, это Сартр говорил, ад – это другие, да, потому что только другие люди заставляют нас не быть самими собой. Тут очень много вопросов, да, что значит быть самим собой, быть там животным, думать только о себе, о том, что тебе приятно, что тебе хорошо. И при этом говорит, я наверняка же встречал, и в церкви в том числе, есть профессиональные правдолюбы. Всю свою жизнь они посвятили тому, что говорит правду в лицо другому человеку. У Татьяны Устиновой, у нее есть такой роман, в котором главный герой, в общем, такой непрофессиональный детектив. И он приезжает в городочек, поселяется в гостинице, чтобы расследовать там, убийство, которого попросили, расследовать. И там есть девушка, которая ходит и всем говорит, правду в лицо, как она говорит. И он в конце концов понимает, что она это делает не потому, что она хочет говорить правду, а потому что ей больно, потому что ей все время говорили неправду. Да, зеркальная штука. И в этом смысле мне кажется, что как раз конфликт обнажает то, что вот, ну, ту боль, которая в нас, собственно, накопилась-то. Почему мы пошли на конфликт? Потому что нам нет уже возможности это часто терпеть, да, по отношению к себе. Но опять же, есть я и есть другой человек. И вот в этом смысле я бы хотел тебя спросить, а что Библия нам говорит о разочаровании? Какие примеры в ней есть разочарование, о последствиях? Как это вообще все решать?
Ну, ты знаешь, я думал над этим вопросом, такой сложный. Я не нашел, не то что не нашел, у меня пока не приходит в голову примеры, где бы мы могли увидеть разочарование в собрании или в других людях. Хотя бы, ну, Самуил с Саулом. Он был разочарован, безусловно, Саулом, но при этом он продолжал его любить, и, видимо, ночь, проведенная на крыше, она вот это вот первый человек, которого он помазал царей, оставляла связь, он все время сожалел о нем. Вот. Но один из самых ярких эпизодов разочарования – это, конечно, двое людей, которые идут в Эммаус. Там связано не с собранием, конечно, но вопрос очень интересный, потому что они разочарованы тем, что вообще произошло. У них были определенные надежды, и они могли бы вот просто похоронить их все. И если бы не тот, кто встретился им на пути, а не Христос, который встретил и им все объяснил, то, наверное, это был бы самый яркий пример того, что люди просто, все надежды, положившие свои на это, разочарованы полностью. И мне кажется, что, вот знаешь, как они гораздо более печальном положении находятся, чем мы, когда вот разочаровываемся в людях, в собрании, внутри собрания. Потому что у нас в нем разочаровываться нет смысла. Да, и это такое лекарство, которое мы можем использовать, когда мы в ком-то пытаемся разочароваться. То есть, когда мы разочаровываемся в людях, мы должны оставлять надежду, что, в общем-то, тот, на которого мы полагались изначально, он не разочаровал нас. Он обещал умереть, выполнил обещание, обещал воскреснуть, выполнил обещание, обещал нас не оставить, и вот здесь наше доверие. Не оставит ли он нас даже тогда, когда мы разочаровываемся в людях? Мне кажется, здесь вот самый большой рецепт. Потому что если мы сконцентрируемся на людях, на их несовершенствах, на несовершенствах собраний, церквей, на несовершенствах тех, кто преподает Библию, или на их несовершенном преподавании всего, то мы проиграем, безусловно. Наша концентрация она на том, в ком будет разочароваться сложно. Вот большой вопрос. Потому что в нем мы разочаровываемся только исходя из людей, только исходя из тех, кто нас окружает. Но в нем же мы находим и пилюлю от этого разочарования, и как бы столкновение с ним, близкие отношения с ним помогут нам избежать вот этого самого болезненного ощущения неоправданных ожиданий от людей, когда они оказываются не белыми, пушистыми, а обычными, такими же, как мы сами. Вот. И именно отношение с ним и сравнивание себя не с кем-то, а с ним помогает нам быть терпеливыми и более снисходительными к тем, кто нас окружает, и те, кто к нам, ну, нетерпелив и не снисходительный, допустим. Вот. Поэтому, конечно, дорога в Эммаус – это очень интересный пример того, как люди разочарованные, потерявшие всякую надежду, обретают надежду, возвращаются. Они хотели уйти, но они возвращаются уже с новыми мыслями, с новыми надеждами, с новыми чаяниями. Мне кажется, у разочарования внутри церкви может быть такой же путь. Такой же путь. Вы уходите, но сталкиваетесь с Христом, и тогда Он возвращает вас туда, куда вы должны вернуться, уже другими людьми. Вот. Поэтому, наверное, в нем все исцеление. Надо так думать, надо так полагать. Ну, а сегодня я так думаю.
Знаешь, я когда размышлял над этим вопросом, я думаю, что Библия нам говорит об истинном и ложном разочаровании. Да? Например, книга, которая говорит о ложном разочаровании, это книга пророка Ионы, да, который разочаровался в Боге, потому что он помиловал ниневитян, когда он, значит, им пророчествовал. Он столько сделал, чтобы, так сказать, их, хотел увидеть гибель других людей. Здесь Бог через вот эту ситуацию просто показывает сердце Ионы. Да, на что? А как еще к язычникам-то относиться-то, я не знаю? Вот к врагам просто, буквально. И вот это вот ложное разочарование в Боге, когда ты от Бога ждешь того, как бы ты сам поступил, а не как он поступает. Вот это ложное разочарование. Ложное разочарование было, между прочим, и наоборот, у Саула по отношению к Самуилу. Он должен поддержать его авторитет. В чем дело? Все построено на то, чтобы ты же меня помазал, значит, ты должен сделать все для того, чтобы я остался царем, да? И вот здесь вот это ложное разочарование, что Бог действует не так, как хочешь ты, потому что ты можешь руководствоваться совершенно ложными греховными помыслами, да, и мотивами, да, а так, как хочет он, чтобы очистить твое сердце. Очень много разочарований у Давида и настоящего разочарования. Ты, который ел со мною из одного котла, ты на меня пету поднял, да, и вот эти... Очень много разочарований у Павла, да, когда он рассказывал, как и кто его оставил. Да. Но при этом у Павла нет осуждения этого человека, да, хотя он просто, ну, как бы, некоторые вещи, это констатация его, да, да, факт. Это произошло, я вижу это в моей жизни. Да. Например, там, Петр, было у Павла разочарование у Петра. Он с Христом рядом ходил, и при этом он лицемерит, когда братья пришли. Я не понимаю. Да? И вот эти настоящие разочарования, да, которые приводят нас к очень важным вещам. Но в разочаровании тут очень важно, да, знак, очень четкий знак. Да, что я сделаю дальше? И вот что делать дальше нам? Мы увидели это. Как бы у нас боль внутри. Как с этим разобраться? Как сделать так, чтобы это разочарование не привело, как писал Павел, к кораблекрушению веры, да? Или к тому, что евреи пришли, думали, что у них будет, ну, все прекрасно и хорошо, а они получают только, да, как бы нападки со стороны своих же бывших единоверцев, да? Вот, и, собственно, там какие-то тяготы и страдания, они так и решают, собственно, отойти обратно и, что называется, не отсвечивать. О чем, собственно, автор послания евреям пишет, да? Что делать в таком случае? Как увидеть вот это разочарование, скажем, в начальной стадии, и чтобы это не привело потом к очень и очень неприятным последствиям, как ты думаешь?
Ну, слушай, это нормальная ситуация, когда мы находимся под давлением, и нас еще и подначивают обстоятельства, и мы испытываем вот это давление. Собственно, почему иногда Евангелие называют усеченным, там, или Евангелием благополучия, или что-то еще? Потому что упускаются некоторые моменты, где нас предупреждают о цене следования. Слушайте, Иисус говорит, вы все разбежитесь, да? Меня, говорит, причислят к преступникам, и вы все разбежитесь. Почему? Да потому что никто не хочет следовать за преступником или ассоциировать себя с ним. Вот. Время от времени мы тоже становимся в эту ситуацию, когда нам нужно собраться и сконцентрироваться, потому что обстоятельства, в которые мы попадаем, они, ну, как это сказать, совсем не поспешествуют хорошей и такой благодушной жизни. Там, да, они бывают сложными. И я иногда спрашиваю людей, они мне пытаются, да, вот. Так вот, иногда спрашиваю, а я чего ожидал? Меня разве не предупреждали? Если я раньше не замечал вот эти строчки в Евангелии, то это не значит, что они не написаны. И мне кажется, что суметь подготовить человека к тому, что с ним могут случиться разочарования, обиды, какие-то неприятности, это одна из самых важных вещей, пасторской работы. То есть людей нужно готовить к тому, что вся жизнь, она бывает, ну, не лепестками роз усыпана. Вот, хотя многие говорят, нам бы выйти, ну, то есть, как, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно в нее хотя бы зайти. Есть такое дело, но понимаешь, как бы это нормальный путь, и мы время от времени сталкиваемся с трудностями и разочарованиями. И у меня нет другого способа и примеры, как только смотреть на того, кто нас предупредил заранее и прошел сам этим путем. Он прошел, в общем-то, мы, если следуем за ним, у нас другого пути нет. И вот возможность быть предупрежденным и готовиться к этому, или, скажем так, быть внутренне готовым, потому что могут произойти такие вещи со мной, она позволит нам пройти. Да, ну и вот... И несколько передач назад я уже говорил это, один из советов – просто продолжайте делать то, что делаете. Двигайтесь дальше. Двигайтесь, потому что если вы остановитесь, разочарование поглотит вас, сожрет изнутри, и вы обидитесь на весь белый свет. И так бывает. Так бывает. Не факт, что вы потеряетесь после этого. Бог и это может исцелить. Но возможность идти дальше помогает нам хотя бы механически двигаться и преодолевать трудности. Имеется в виду разочарование. Вот. Поэтому, конечно, связь с ним, с тем, кто это разочарование испытал и прошел, и предупредил нас. Предупредил, что с нами может быть такое. Будьте готовы. Будьте готовы.
Мне кажется, есть очень важные вещи, да, есть очень такой один универсальный совет, и у меня к нему тоже, знаешь, как в старом анекдоте про психологов, как бы, есть ли здоровые люди, есть, и это тоже лечится, да. Есть такой универсальный совет, что, мол, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Мне кажется, это совет такой немножко в некоторой степени циничный. Да? Объясню почему. С одной стороны, я согласен, да? Мы разочаровываемся, когда ставим человека на какой-то совершенно пьедестал, и он просто этого, ну, не вынесет этого пьедестала. Да? Так или иначе, да, знаешь, как нам говорил наш преподаватель, да, когда мы говорит, ну, восхищались там одним преподавателем, знаешь, таким вот он прям такой, ну, артист был такой, знаешь, такой выходит, и прям все его любят. Он говорит: любой человек испытывает разные периоды своей жизни. И когда вы видите его в состоянии концентрации, вы им восхищаетесь. Да? А бывает, когда он бывает болен, устал, когда ему больно, когда ему страшно. И он, о ужас, мы видим его человеком. Да? Это значит, это действительно вот эта сторона, что, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Не нужно человека ставить туда, где он, естественно, не может стоять. То есть не надо делать его Богом. Да? Не надо делать его совершенным абсолютно. Да? Просто ценить его положительные качества и понимать, что у него есть такие же отрицательные качества, как и у тебя самого. С другой стороны, когда мы говорим, что чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, мы говорим о том, что да, человек это такое животное нехорошее вообще. Вот, что там с ним уже? Чего ж его любить? Вот это самое циничное, что можно сказать. Мне кажется, что в разочаровании, вернее, вот как предотвратить разочарование, мне кажется, что нужно всегда в некотором роде проводить такую внутреннюю оценку. Вот то, что делаешь ты, руководствуешься тем, любовью к этому человеку или законом, вот, требованиями или желанием понять человека, там, ну, принять человека и так далее. Как ты думаешь?
Сейчас включу звук. Я вот вообще, потому что здесь фонит музыка. Ну, ты знаешь, наверное, да. Но все-таки, когда говорим о законе, мы подразумеваем особое восприятие закона. Когда мы можем что-то сделать, вот до вот этой части сделали, а дальше нет смысла или не надо, да. Вот. Но вся штука в том, что нас учили, и вообще христианство учит о милости. О милости, о том, что милость – это не то, чтобы приступать к закону, а то, чтобы делать что-то чуть-чуть больше, чем нам сказано в законе. Не то, что чуть больше, у закона есть глубина, да, мы говорили об этом, что, например, есть заповедь «не убей», но если ты не убиваешь, то ты совсем не выполнил эту заповедь. И когда Иисус говорит, что ваша праведность должна произойти праведность фарисеев, он подразумевает не то, что вы тоже не убиваете, он говорит, гневаясь, вы гневаетесь, вы называете людей дураками, вы уже эту заповедь приступили. Вы, чтобы превзойти фарисеев, не надо ни особо там стараться. Просто загляните в свое сердце и увидьте. Да? И в этом смысле, когда мы говорим о восприятии закона, мы говорим либо о фарисейском восприятии закона, чисто внешнем действии. Тогда наш вопрос, сколько раз в день прощать, до скольки терпеть. Это тогда вот такие вопросы. Но если мы увидим в законе что-то, что видел Христос, который говорит, я ничего не пришел поменять в законе, ни одной черты, я пришел его исполнить, то мы тогда увидим в законе какую-то глубину и поймем, что вот для того, чтобы человека не разочаровывать, не оставлять его в его состоянии плохом, мы должны делать чуть-чуть больше, чем мы внешнее поведение. Сострадание, милосердие — это то, что мы можем, это самое такое простое, что мы можем сделать. А есть еще слова ободрения, а есть еще слова утешения. И я больше чем уверен, что те, кто сталкивался с этим, сталкивались с вопросами: а что сказать в ободрении? Что я могу сказать в утешении? Как я могу поговорить с человеком, чтобы ободрить его? Вот это большие вопросы.
Ну, я думаю, в любом случае, да, наше время подошло к концу, и для меня это, там, как обычно, обернулся разговором об очень важных вещах, внутреннем состоянии нашем, нашем отношении, основанном на любви, поэтому, мне кажется, это самое важное в наших периодах, когда мы переживаем разочарование, друзья. Прежде всего, вот нужно посмотреть свое сердце, посмотреть, насколько оно готово любить, принимать и понимать другого человека. Сегодня с нами был пастор Петр Морозов. Спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.